Друзья мои, братья и сестры, у нас снова Священное Писание. Снова внимание к Нему, снова рассуждение о Нем. И снова наверняка Божий сигнал каждому из нас. Поскольку это Священное Писание, оно всегда имеет в себе силу, оно всегда живо, действенно, оно всегда проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления и намерения сердечные. К этому слову мы снова прикасаемся. Мы начали с вами уже, сегодня у нас третья встреча, рассуждать о Евангелии Матфея. Период, который мы времени проводим, мы называем изучение Библии. Наше знакомство сегодня с Евангелием Матфея. Думаю, что это правильно, мы говорили об этом, придерживаться хочется и далее вот этого порядка, если так можно сказать. Мы изучаем Библию, и принцип следующий, предлагается информация, некоторые вопросы, которые мы видим в тексте. И затем, если у вас есть возможность, вы можете задавать вопросы. Это библейский подход. Христос учил учеников, затем задавались вопросы. Мы этого хотим и далее придерживаться. Мы говорили о том, небольшое вступление, что евангелист Матфей пишет свое Евангелие своим братьям и сестрам по национальности, евреям. Евангелие Матфея обращено к евреям. И мы уже говорили о том, как Матфею удалось, вот уже мы рассматриваем сегодня вторую главу, как ему удалось, понимая менталитет евреев, донести до них весть о Христе. Говорили о том, что евреи не будут считаться, не будут считать за своего, безусловно соглашаться ни с кем, кто не, если не будет показано, что он по национальности еврей. То есть не будет доказано, что он от Авраама. Поэтому первое внимание, главное внимание, Матфей уделяет сначала родословное, потом все остальное. Затем он уделяет внимание рождению Мессии. Затем он говорит о явлении Мессии, это третья глава, крещение Иисуса Христа. Затем говорит об испытании Мессии. И затем учение Мессии на горную проповедь и реакция на учение Мессии. Вот на такие очень простые разделы можно разделить Евангелие Матфея. Матфей идет по порядку. Он сначала представляет родословную, затем говорит, что он рожден, ну и так далее. Мы с вами говорили о родословной, уделяли серьезное внимание. Я думаю, что некоторые полезные мысли у вас остались об этом. Для нас, славян, сегодня не столь важно говорить о родословном, но не забывайте, это важно понимать, что для того, чтобы донести весть Евангелия, это вывод, который мы делаем из родословной, очень важно найти точки соприкосновения, очень важно понять, с чего нужно разговаривать, начинать разговор о Боге, говорить о спасении, говорить о Христе. Поэтому Матфей идет именно этим путем. Мы говорили о родословной и также... Мы прошлое рассуждение посвятили теме рождения Христа. Сегодня мы продолжаем с вами эту тему. Надеюсь, что с Божьей помощью мы завершим сегодня знакомство со второй главой. И уже, даст Бог, в следующий раз будем говорить о явлении Мессии, подробно о крещении Иисуса Христа. Затронем очень важные теологические, библейские вопросы, которые в этой главе поднимаются. Крещение, крещение Духом Святым, крещение огнем, крещение Иисуса Христа, Иоанново крещение и так далее. Очень много вот элементов крещения или видов крещения помещено в третьей главе. Но об этом немножко позже. А сегодня мы говорим о рождении. Мы с вами начали свое, наше знакомство со второй главой. Позвольте вот с первого стиха сегодня продолжить нам рассуждение. «Когда же вы, Иисус, родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Вот рождение детальное, вот как оно стало известным в обществе, Матфей начинает с интересного слова. Когда же родился кто? Не Христос, а Иисус. Это имя человеческое. К мысли о том, чтобы показать иудеям, евреям, что Иисус Христос, он шел дальше. А пока вот то, ну простите за выражение, чтобы не раздражало слух людей, он и говорит, это Иисус. Вот то имя, которое было получено Иисусом от ангела. Так вот, когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, несколько тоже мыслей, мы уже с вами говорили о царе Ироде, следует внести некоторые уточнения. Священное Писание упоминает о нескольких Иродах. Ирод, который был во время рождения Христа, в истории он носит название Ирод Великий. Ирод Великий, обратите внимание. Далее Евангелия говорят о других еще Иродах. Деяния апостолов упоминают об Ироде, перед которым стали преклоняться, и Господь, напомните, наказал его, и он, быв изъеден червями, умер. Не забывайте, пожалуйста, что когда Христос родился, речь идет о главном Ироде, с которым фактически связано это рождение Христа. Ирод Великий, а остальные – это имеющие также титул правителей, но они были после Ирода Великого. Христос родился во времена царя Ирода. Исторически известно, что дата его правления приходится на следующие годы. С 37 года до рождения Христа, по 4 год до рождения Христа. Мы с вами говорили о том, что это сегодня не секрет, это факт, с которым мы просто обязаны согласиться. Факт следующий. Летоисчисление, которое сегодня принято в христианском мире, мусульмане живут по своему летоисчислению, которое берет начало с 631 года по рождению Христа, 7 век. А евреи живут по своему летоисчислению, где-то у них сегодня 5773, 5 годы от сотворения мира. Народы живут по своему летоисчислению. Мы говорим о христианском летоисчислении, говорим, что наступил 2011 год. Вот это новое летоисчисление было введено в VI веке католическим монахом Дионисием Малым, который, но сегодня это известно, ошибся. Он неточно просчитал, и в итоге исчисление сегодня, или, скажем, хронология, она ошибается. Ошибается на 4-5 лет. Ирод Великий, это исторически подтверждено, умер в 4 году до рождения Христа. Но к этому времени он успел уже умертвить младенцев. Понимаете, да? И ему не удалось умертвить Христа. Мы делаем явный вывод, конечно, отсюда, что Христос действительно родился не в нулевом году, как сегодня принято считать, а родился на 5 лет раньше. Летоисчисление ошибается. Это не значит, что он там 38 лет прожил до смертных страданий своих. Да? Летоисчисление ошибается. Просто, чтобы мы понимали, здесь, ну как винить? Винить, вот он приняла, вот восточная, вернее, западная цивилизация, имеется в виду вот Римская империя, приняла вот это летоисчисление, которое было введено этим Дионисием Малым. Ну, а раз оно было неверно, сегодня никто не меняет его, ну уж говоря так, это вот оно принято летоисчисление, чтобы не было путаницы, то, ну, мы понимаем, что есть ошибки, ну, уже пусть так это останется. Просто, друзья, чтобы мы понимали, что здесь нет никакого несоответствия, просто это не ошибка в летоисчислении. Это действительно так. Итак, Ирод Великий, который долгое время правил, позвольте немножко все-таки о нем некоторые моменты, о которых мы говорили, восстановить в памяти. Они тоже будут важны для понимания того, почему Ирод так себя повел, когда Иисус родился. Почему он себя так повел, почему он стал уничтожать младенцев и так далее. Ирод не был чистокровным евреем, мать его была еврейка, а отец потомок Исава. Вот потомки Исава или земля Едом, она находилась южнее иудеев. Если вы посмотрите на карту, которая в каждой буквально Библии в конце прилагается, то они жили южнее, туда ближе к Египту. Так вот, Ирод был наполовину еврей. Не знаю, трудно сказать, что его побуждало к тому, чтобы добиваться признания у евреев, я не знаю. Это для меня остается, это не столь важно, но это не такой, в принципе, важный вопрос, но я не могу ничего сказать на этот счет. Но он очень хотел, чтобы евреи признавали его за царя, очень хотел. Он очень много для этого делал, он укреплял города, очень сильно укреплял армию, города, где квартировались или располагались, дислоцировались воинские подразделения, он их укреплял. Вместе с этим он в 37 году он вступил на престол над Палестиной, и в 26 году, то есть спустя 11 лет, он решил реставрировать храм, Иерусалимский храм. Не отстраивать его, а реставрировать. Эти работы длились, вспомните, когда Христос сказал: «Разрушьте этот храм, и я в 3 дня его создам». Помните? На это иудеи сказали: «Этот храм строился
46 лет. Это упоминание евангельское. Отсюда делается вывод о том, что Христос был распят в 26-27 году по рождению Христа. В 20-м году, прошу прощения, он начал реставрацию, виноват, в 20-м году до рождения Христа. 20 лет до нулевого года и 26 лет после нулевого года. 46 лет. Это еще раз подтверждает то, что Христос фактически пострадал в 26-27 году, то есть раньше. Ну, давайте, это просто факт. Мы считаем, что он в 33-м году посчитал, это пострадал, простите, это по старому летоисчислению. К тому времени, конечно, Ирод уже умер. Но вот эта идея, желание реставрировать храм, она осталась. Фактически, Ирод, он занимался реставрацией при своей жизни около 16 лет. Ну, где-то 15-16 лет. И он это делал для того, чтобы добиться признания у иудеев. Ну, ничего не удалось, евреи оставались евреями, где-то вот эта их принципиальность, друзья, верность своим, если сказать так, принципам, да, она очень поучительна и сегодня для христиан. У христиан сегодня есть свои принципы, евангельские, библейские. Насколько мы отстаиваем эти принципы, как это делали иудеи. Умру, но не сдамся. Когда в результате войны вот, против еврейского государства, маковейский период так называемый, окружили город Иерусалим, у них была крепость на берегу Мертвого моря, Массада, по-моему, прошу прощения, то интересно, фактически все, лишился город продовольствия. Люди умирали от голода, но принцип был следующий. Видя, что уже нет продовольствия, нет воды, евреи приняли решение, те, кто остался там в этой крепости, мы уничтожим себя, но в плен не сдадимся. Около 1000 человек покончили жизнь самоубийством, это те, которые остались. Вот мы римлянам не сдадимся. Друзья, не надо заниматься самоубийством, суицидом сегодня. Но будьте внимательны, верность... Остаться верным, как они это понимали, своим идеалам, своей вере, она очень и очень поучительна. Это история еврейского государства. Верность своим принципам. Можем ли мы, как христиане, сказать, что мы верны своим принципам так, как они? Это одна сторона. Другая очень важная сторона в следующем заключается, что евреи при всем том, что-то удалось сделать Ироду среди евреев. Еврейское государство, оно не было, и народ, точнее, он не был одинаков. В нем оно было разделено на партии. Ну и сегодня для нас знакомо, правда, у нас сегодня в Америке существуют две партии, республиканцы и демократы. Где-то и больше, где-то там сотни там на Украине, там пытаются уже их так просеять, кое-какие они уже не нужны. Вот, ну так, надо, вот партия против всех, ну такая интересная партия, чем занимается, неизвестно. Это вечная оппозиция. Кто бы ни восстал, все, друзья, может, у нас сегодня тоже есть партии такие против всех. Не важно что, главное, я вот свое мнение, все, против всех. Немножко смешно, но вот так. У евреев было 5 партий. 3 из них были религиозные партии или движения религиозные. Их нельзя назвать деноминациями. Это было еврейское государство. У них было 3 религиозных партии. 2 из них упоминаются в Новом Завете. Это партия фарисеев и партия саддукеев. Третья религиозная партия, она нигде не упоминается в Новом Завете, но она существовала. Это ессеи, так называемые монахи еврейские. Именно эти монахи и сохранили вот те свитки, которые сегодня, часть из них найдена и называется свитки Мертвого моря или кумранские раскопки. Вы слышали про это? Именно вот это хранилище священных книг принадлежит именно этим ессеям. Они вели очень строгий аскетический образ жизни. Были и 2 политических партии у евреев. Одна партия, это были иродиане, вторая партия, зелоты. Зелоты это были националисты, ну, которые, скажем как, вот за нашу нацию мы уберем кого хочешь. Они это и делали. Их отличительная черта была в том, что они ходили с такими короткими, очень острыми кинжалами и прятали их у себя под халатом, тогда костюмов не было. И в первую очередь уничтожали евреев, простите, пожалуйста, римлян и тех, кто работал на римлян, в том числе мытарей. Бедному Матфею очень тяжело было среди учеников Христа, потому что его постоянно стерег Симон Зелот. Немножко улыбнемся. Смотрите, кого Христос собрал? Врагов, заклятых врагов. Зелот пришел ко Христу, ну, идея какая была? Чем он был недвижим? С кинжалом. Здесь Матфей, знакомый, Следующая жертва. Вдумайтесь, что делал, что сделало, вот, что произвело, вернее, что произошло в душах людей, когда они оказались перед Христом. Заклятые враги стали очень близкими друзьями. Это хороший урок для нас. Так вот, партия Иродиан, как раз таки политическая партия, она и, что было, что это была за отличительная черта этой партии, они были сторонниками политики Ирода. И говорили, ну зачем вы, ну, он столько много хорошего сделал, давайте его за нашего брата признаем. Ну, если так, немножко улыбнуться. Ирода к тому времени уже не было в живых. Но направление, Ленин умер, а дело живет, правда? Ну, сегодня уже Россия поднимает вопрос, чтобы похоронить его, как нормальных людей. Вынести из мавзолея. Хоть Ирод к тому времени был уже похоронен, но сторонники вот этой политики, они остались. Эта партия упоминается в Новом Завете. Друзья, не сочтите это за лишним отвлекаться. Мы говорим о реальной ситуации, чтобы понимали, что это за партия. Это то, что упоминается в Священном Писании. Отличительная черта между фарисеями и саддукеями была в следующем. Саддукеи не верили. Саддукеи происходят от Саддока, священник в Соломоновом храме. Фарисеи происходят уже со времени плена Вавилонского. И очень легко это объяснить, почему саддукеи раньше, а фарисеи позже появились. Отличительная черта саддукеев была в том, что они не верили ни в ангелов, ни в воскресение мертвых. То есть, принцип, они признавали за авторитет только и только Пятикнижие. Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Больше ничего они не признавали. То есть, они стояли на позиции соло скриптура, как сегодня говорят, только Писание. А в Пятикнижии ничего об ангелах, вот в том виде, как оно в псалмах написано, да, у пророков, нет. И идеи о воскресении нет в Пятикнижии. Вот это была причина, почему они не верили в воскресение, в ангелов и в другие некоторые принципы, которые, вернее, доктрины, которые находятся у пророков или в поэтических книгах, как-то у Иова, там, Псалтырь, Притчи, Песни Песней, Экклесиаст и так далее. Фарисеи верили в воскресение мертвых. Почему? Потому что они для себя за авторитет признавали. Есть закон, за священные книги, закон, писание и пророки. То есть, они признавали весь Ветхий Завет. А поскольку вторая и третья часть Ветхого Завета, то есть, вот поэтические книги, опять повторим, Псалтырь там и так далее, и пророческие книги, они как раз таки и говорят о воскресении и об ангелах, да? То поэтому они и верили. Вот формирование этих книг, формирование поэтических книг, пророческих, оно связано с очень великой личностью у евреев Ездра. Он собрал книги Ветхого Завета. Это великий реформатор в истории израильского народа. Когда мы смотрим на формирование жизни людей, евреев, и смотрим особенно на то, что сделал Ездра, его действительно сегодня по праву можно приравнять к Моисею по той огромной работе, которую он сделал для еврейского народа. Он создал великую синагогу, которая впоследствии стала называться Синедрионом. Это религиозное правительство еврейского государства. Вначале в число состав входили 120 человек, затем это число сократилось до 70. Во времена Христа Великая Синагога стала называться Синедрионом, и в состав ее входило уже 70 человек. Есть серьезное предположение, что Павел был членом Синедриона. Он подавал голос и так далее, но это отдельная тема разговора. Так вот, что еще важно отметить? Между двумя этими партиями была постоянная война. Неудивительно, что сегодня между партиями идет там борьба, чей президент будет. Какое преобладающее большинство будет в Конгрессе, в Сенате, там, демократов и республиканцев. То есть, это извечная борьба. Это извечная борьба. Религиозная борьба. Чем она была продиктована? Ну, очень сложно с этим, ну, сложно, может, понять принцип борьбы, но интересно. Ко времени, когда был Христос, фарисеев насчитывалось около 6 тысяч. Это партия. Около 6 тысяч фарисеев. Саддукеев немногим больше 2 тысяч. Ну, согласитесь, в 3 раза фарисеев больше. Но что было обидно, что первосвященник всегда был из саддукеев. Но как это было обидно, большая партия, представитель не из нашей партии. Вот это и создавало вот это постоянное противостояние между фарисеями и саддукеями. Но что интересно, когда появился Христос, то у них появилась дружба. Знаете почему? Потому что общий враг появился. Это очень хорошо сегодня политики усматривают. Надо поссорить вот кого-то там, для того, чтобы они сделались нашими друзьями. Обратите внимание. Не дай Господь, чтобы это в церковь нашу вникало, входило. Поссорить друзей, это действительно КГБшно. Это метод, это психологическое воздействие на общество людей. Вот это было тогда, вот это постоянное противостояние. Когда появился Христос, Христос стал врагом для фарисеев и саддукеев. И вот в своем, скажем так, желании доказать свое, в частности, саддукеи дошли до тех вещей, которые они полностью отрицали. Они подходят ко Христу и говорят: «Учитель, вот было у одного человека 7 братьев. Вот один женился, умер, не оставил потомства. По закону Левирата, так он назывался, то есть если умирает муж и не оставляет детей, то жену берет брат его. Вот было 7 братьев. Все они умерли, никто не оставил потомства». Вдумайтесь, саддукеи отрицают воскресение мертвых и не говорят: «В воскресенье мертвых, чьей она будет женой?» Это интересно посмотреть, вот насколько они в своем желании воевать против Христа, против Бога, доходят до безумия. Не забывайте, пожалуйста, если против Христа, к этому безумию и мы подойдем. И в семейных вопросах, и в церковных вопросах. Если против Христа, будем считать, что мы очень умно делаем, но фактически это будет полное противостояние Христу. Это смешно. Если люди не имели Бога в разуме, то Бог предал их превратному уму. Римлянам 1 глава. Небольшое, но очень важное такое историческое отступление, информация, которая, полагаю, очень важна для нас, что мы просто дали и понимали, когда мы будем встречаться с фарисеями, саддукеями, понимали, какое, что они из себя представляют, чем они отличаются, ну и каково их отношение было ко Христу. Итак, Ирод Великий, Иисус родился в Вифлееме Иудейском. Пришли волхвы с востока. Мы в прошлый раз немножко об этом говорили. Рождество только прошло. И наше родное католическое, и двоюродное православное, или наоборот, кто как считает. И по старому, по новому стилю. Поэтому где-то эти воспоминания свежи у нас, пришли волхвы с востока. Наше желание, изучая Писание, все-таки сделать все возможное, чтобы вот то, что когда-то где-то мы услышали, о чем-то думали, но то, что не соответствует Писанию, должно быть убрано. Это принципиальный вопрос для верующих людей. Все то, что не согласуется с Писанием, должно быть отодвинуто в сторону. Как бы оно приятным для нас не было. Мы говорили о том, что Священное Писание нигде не говорит о том, сколько волхвов пришло. Нигде, правда? Традиционно мы считаем, что их пришло 3. На каком основании? А может больше? А может меньше? У нас нет оснований говорить, что их было 3. Мы делаем логический вывод. Поскольку они принесли 3 дара, золото, ладан и смирну, то их пришло 3 человека. Даже если попытаться понять то время, это с этим никак нельзя согласиться. Почему? Послушайте, пройти более 1000 километров, они жили на востоке, без охраны, золотом-то идти, вы понимаете? Сколько было разбойников, вспомните новозаветную историю. Шел человек, он без золота просто шел, но разбойников, кстати, ограбили его, помните, да? Притча о милосердном самарянине. Да там недалеко от Иерусалима в Иерихон, там ничего, там шагом подать. Там крикнуть можно, услышать тебя в Иерихоне, простите, каких-то, может, там 15 километров. И то поймались разбойник, попался разбойником. Да денег-то особых не было, грабили. Вот тут с золотом и с драгоценностями, это вы понимаете. Люди не глупые были, они прекрасно понимали, в одиночку мы ходить не будем. Нам нужна охрана, нам нужно все-таки какую-то хорошую команду создать. Друзья, все-таки надо с этим считаться. Я не думаю, что их было 3, но не могу сказать, что их было больше. Но, во всяком случае, почему мы утверждаем, что их было 3? У нас нет основания библейского, поэтому надо говорить прямо, пришли, вот Библия прямо говорит, пришли мудрецы с востока. Это правда, сколько их, не знаем. В важный момент мы тоже говорили о том, что волхвов очень часто представляют как, ну, за богобоязных людей, которых осталось только крещение еще преподать, и они члены церкви. Друзья, это не так. Мудрецы не по нашим сегодняшним пониманию, а по тем стандартам. Кто сегодня может получить доктора, допустим, там, медицинских наук? Как вы думаете? Мы же понимаем, что какие-то есть требования, человек должен отучиться, сначала получить бакалавра, потом магистра, потом еще и доктора защитить. Ну, если, допустим, он скажет, я доктор. Ну, хорошо, что ты доктор. Ну, если ты не доктор, то ты не доктор, как бы ты себя ни называл. Мудрецом в то время считался только тот, который все-таки должен был соответствовать каким-то стандартам. Он должен иметь объем знаний, должен как-то, ну, тесты какие-то проходить, экзамены какие-то, квизы какие-то проходить. Так вот, мудрецом не мог быть человек, если он не знал точных наук, как-то математику, и в то же время он не мог считаться мудрецом в то время, если он не знал астрологию. А это уже явно, конечно, отступление от Бога. Итак, пришли люди, с одной стороны, очень грамотные, умные, но с другой стороны, люди, которые фактически исповедовали взгляды, противные Библии, не так ли? Христианство ничего общего с гороскопами не имеет. И вот они пришли поклониться Христу. Важно, можно предположить, что это не были простые люди. Это предположение, конечно, то есть проделать очень большой путь, раз, взять себе охрану, оплатить ее, два, и, что самое важное, прийти во дворец царя. Ну ж понимаем, что в таких вот рваной одежде, вы меня извините, пожалуйста, к царю-то не пустят. Они пришли, что мы читаем? Они пришли к Ироду во дворец, не так ли? Все-таки это явно мы понимаем о том, что речь идет о каких-то представительных людях. Мы не говорим, что были первые там люди, но в всяком случае это не были последние люди. Это люди высокого положения. Важно отметить, вот что Христос, что Писание говорит нам вот в этом простом факте, что пришли поклониться волхвы с востока. Мы немножко в прошлый раз об этом говорили. Сегодня делают попытку сказать, вот видите, что Христос родился под знаком зодиака, по гороскопу. Вот звезды там, какое-то их слияние произошло, сочетание, и вот, значит, они под этим знаком родился Христос. Мы в прошлый раз немножко говорили, позвольте коснуться сегодня еще раз немного этого вопроса. Деталь следующая. Волхвы не были, нельзя их представлять как за глубоко богобоязненных людей. Это были очень умные люди, мудрые люди, но которые все-таки исповедовали не библейские взгляды, гороскопы, астрология. Бог пришел для спасения всех людей в лице Иисуса Христа, не так ли? И вот тем, что Он проговорил с волхвами, с астрологами в том числе, на языке, который они понимают, вот это самое важное видеть в этом. Это не значит, что Бог подтверждает систему гороскопов. Мы как-то с вами имели беседу в церкви на этот счет. Это значит, что Христос пришел дать спасение всем людям, но не только праведным. Не только тем, которые знали закон живого Бога, имеется в виду евреям. Но он пришел донести эту весть о спасении и людям, которые далеки от Бога. Вот это способ донесения людям вести о рождении Спасителя. В прошлый раз мы выделяли еще одну важную деталь. Мудрецы, которые далеки были по своим убеждениям, я имею в виду астрологию прежде всего, далеки от Бога, при всем том, что они были далеки от Бога, даже в рожденном младенце, он еще не вырос, он еще спасения не совершил, но даже в рожденном младенце они кого признали? Это серьезный вопрос. Он еще никого не учил, он еще не пострадал, не воскрес, не вознесся, но не в нем признали великого и пришли ему поклониться. Кому кланяются? Высшему кланяются. Мудрецы при высоком своем интеллекте, при признании в обществе, они признали факт, что их мудрости недостаточно, чтобы стоять и ждать, когда им младенец поклонится. Они пришли и ему поклонились. Поклонение – знак признания авторитета тому, кому кланяются, не так ли? Даже демоническая сила, я не называю их абсолютными колдунами, но они были связаны с отступлением библейским, как мы говорим. Они признали в Боге авторитет. Это хороший урок сегодня для людей, которым очень нравится погадать там по рукам, хироманты, так называемые там гороскопы нам нужны, там колдунья нас, что нам объяснила, кто будет любимый, любимая, заговорить, порчу навести. Зачем заниматься этим безумием? Зачем заниматься этим безумием? Когда демоническая сила даже в рожденном младенце признал авторитет. Подумайте, друзья, об этом. Стоит ли безумием сегодня заниматься? И вот пришли эти волхвы к Ироду, напрямую, где родившийся царь иудейский. Мы ранее с вами говорили о том, откуда волхвы могли узнать, живя на Востоке, что родился царь иудейский. Есть одно только библейское объяснение. Вот с той страны, откуда они пришли, в ту страну увели в плен евреев. И в числе их Даниила. очень богобоязненного человека. Вы очень хорошо знаете историю Даниила. За свою верность Богу он был поставлен, как говорит книга пророка Даниила, главой тайноведцев и гадателей. Так написано. При трех империях, они сменялись, очень короткое их было правление, он возглавлял всех этих колдунов. А у него были священные книги, которые, когда вели их в плен, они с собой взяли. Мое предположение, что именно вот там, а поскольку он занимал особый пост, самый главный среди колдунов, он имел полное право вот свои, может быть, труды, мемуары, как простите за выражение, хранить вот в этих хранилищах. И там было священное писание. Мое предположение, что когда произошло вот это, этот знак через звезду рождения, их гороскопы ничего им не дали. Но факт-то установлен, звезды, что-то не понимаешь, что-то не то произошло. Что произошло? И здесь мое убеждение, конечно, они не сразу бы заняло время разобраться, что и как, но думаю, что это основная причина, почему они пришли к факту, что родился царь иудейский. Об этом не в гороскопах было сказано, а в священных книгах. Поэтому они пришли ему поклониться. Обратите внимание на то, что появилась звезда. Для того, чтобы проехать более 1000 километров на верблюдах, не забывайте, пожалуйста, причем не по прямой, а вот так вот вдоль рек, как мы в прошлый раз с вами говорили, это могло занять достаточно много времени. Поэтому наше предположение о том, что младенец был в яслях, когда пришли волхвы, это неправильно. Оно не библейское. Не находился там Христос. Причем не забывайте, что Ирод решил выяснить, он убил младенцев от 2 лет и ниже. И причем Библия говорит, по времени, которое он выведал. То есть они сказали, ну, допустим, 1.5 года назад это произошло. Если бы они сказали месяц назад, он сказал, убить от года и ниже. Не так ли, да? Или от полгода. Это все-таки Библия заставляет нас согласиться с этим фактом. Поэтому к тому времени, когда волхвы пришли, могло пройти не меньше года. Не меньше года, даже больше года. Но до 2 лет, по времени, которое он выведал от волков. Что Христос сделал в Вифлееме? Что он там делал? Мы в прошлый раз с вами об этом говорили, что у евреев была такая практика, между прочим, хорошая, почтить своих предков. В больших родах была такая практика раз в год делать семейный праздник. Так называемое годичное жертвоприношение. В прошлый раз я ссылался на книгу «Царств», где, помните, вот диалог Давида с Иоаннафаном. Он говорит, ты скажи царю, что если он скажет, почему нет Давида за столом царским, скажи, что он пошел в Вифлеем, потому что у них годичное жертвоприношение. А как вы помните, и Иосиф, и Мария, они были из дома Давидова. И они очень уважали вот эти добрые традиции, вспоминать о родителях. И наверняка они оказались именно по этой причине. Именно по этой причине в Вифлееме. Они там не были 1.5 года. Это одна из причин. Итак, волхвы пришли не в ясли. Они пришли, Библия прямо говорит, звезда остановилась где? Над домом. Не над яслями. Над домом, где находился младенец. Да, в таком времени, конечно, он был младенец. Мы немножко говорили еще о чем. Важная деталь. Волхвы видели звезду на востоке. Безусловно, у нас нет сомнения в том, позвольте сейчас не говорить там, в эту астрономию слишком, не в астрологию, в астрономию вдаваться, но да, была звезда, было какое-то вот свечение в звездном мире, и да, это был для них факт, что родился Мессия. Но важно отметить, родился царь иудейский, важно отметить, что эта звезда шла. Когда они, помните, вышли из дворца царя Ирода, они увидели звезду, которую видели на востоке. И от дворца Ирода и до Вифлеема, до дома, где находился младенец, она их вела. Я понимаю, что критики Библии пытаются здесь подсмеяться немножко над верующими, как это так, что, как звезда может двигаться. Ну да, они-то движутся, но движутся с очень астрономичной колоссальной скоростью. Никогда не было, нет и не будет такого верблюда, который несся бы с такой скоростью, как звезды. И причем попробуйте разогнать это верблюда, а потом остановить его. Вы можете представить, это пролететь, это надо 1.5 государства, а потом возвратиться. Вы мне извините. Речь идет здесь вот о чем. Они видели реальный какой-то знак астрономический, который указал им на рождение Мессии. У нас нет никакого основания думать о том, что вот эта звезда, вдумайтесь, Земля во много десятков тысяч раз меньше минимальной звезды. Ближайшая звезда, которая к нам находится, это Солнце. В тысячи раз оно больше Земли. А теперь вдумайтесь, звезда вошла в атмосферу и двигается. Это сложный вопрос. Что здесь видно, что они видели реальную какую-то звезду на момент рождения. Вот здесь, вот та звезда, которая вела их из дворца Ирода к дому, это было отражение той звезды. Я думаю, что у нас нет никакого основания думать по-другому. И звезда, безусловно, вот это отражение могло двигаться на высоте, 200, 300, 400, 500 метров. Чтобы явно было видно, что вот над этим домом вот здесь надо остановиться, вы понимаете. Хотя дома не были так, как у нас здесь в Филадельфии. Чихнул, сосед просыпается. Вот. Не так близко дома были друг к другу, но во всяком случае надо же было определить, что вот не над соседским домом, а над этим домом звезда остановилась. Мы просто делаем, рассуждаем о том, что действительно, раз звезда остановилась, значит она остановилась. Если остановилась над домом, значит остановилась над домом. Я не пытаюсь, друзья, все низвести к рациональным рассуждениям. Но в этих вопросах как раз-таки мы и говорим о простых элементарных вещах. И не вижу, как христианин, никакого основания для того, чтобы обвинять Библию в том, что там или с астрологией у нее проблемы, у авторов они не разбирались, что такое звезды, где звезда больше или земля больше, ряд других вопросов. Друзья, все это очень легко согласовывается. Это общая информация, которая очень важна для нас понять вот то, что произошло, и на некоторые важные детали. Когда они вошли, стих 11, 2 главы, и вошедшие в дом увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему. И, открывши сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирну. Когда говорим мы о служении Христа, это очень серьезная перспектива, это предсказание на то, какую роль будет или какое служение будет совершать Христос. Золото принесли, золото, ладан и смирну. Почтили его как царя, почтили его как пророка, и почтили его как священник. Золото, ладан и смирну. Признали, вот откуда они знали, друзья, не знаю, я полагаю, что это было внутреннее Божье водительство, которое явно видно и дальше. Мы читаем в стихе 12. И получивши во сне откровение. От кого откровение? Безусловно, только от Бога. Не идите к Ироду, идите другим путем. Они пошли другим путем. Хороший урок для нас. Это остается вопросом, откуда они догадались, что нужно принести. Если царю, принеси только золото. И все. Ведь они же сказали, где родившийся царь иудейский. Не так ли? Принеси только золото. Друзья, это остается для нас вопросом. Нет необходимости в это слишком много вдаваться. Но факт остается фактом. В то время, будьте внимательны, в то время золото дарилось царю, ладан. Священнику он кадил, смирно пророку помазывали священный состав. Итак, Христос признан был даже силами, далекими от Бога, не забывайте, волхвы, признан был как тот, кто будет царем, будет пророком и будет священником. Это важные, очень важные уроки. То, что им было открыто не возвращаться этим путем, пойти другим, отчетливо для нас говорит о том, не забывайте, братья и сестры, друзья, что Бог имеет свое попечение даже о тех, кто далеко от Него находится. Колдунах, астрологах. Они также Ему дороги. Он также на них влияет. Он также над ними работает. Библейский текст явно говорит об этом. Немножко возвращаемся к Ироду, некоторые детали. Пришли к Ироду и спрашивают, а где родился царь иудейский? Почему Ирод встревожился? Мы тоже об этом говорили. Царь Ирод, если сказать, допустим, произнести слово Гитлер, Наполеон, Сталин, вам знакомы эти имена, да? Тогда вам будет понятно, кто такой Ирод. Соревнования не будем устраивать, кто больше уничтожил людей, но именно таким кровожадным человеком явно была выражена у него болезнь паранойя, то есть он боялся, что это мания преследования, думал, что вот меня преследуют, хотят меня сместить. Именно вот эта болезнь явно в нем проявлялась. Он лично дал приказ убить двух своих сыновей и родную мать, потому что он заподозрил в том, что не хотят его сместить с трона и сделаться царем. Поэтому неудивительно реакция Ирода, как только ему донесли, что родился царь, это первым делом конкурент. А нам это знакомо, правда, когда у нас конкуренты появляются? И как с ними надо относиться? Это же мы знаем, нигде не учившись. Вот это действительно порочная практика уничтожить конкурента. Поэтому он делает хитрые маневры. Первым делом услышал, стоп, а где? Кого? Ну-ка давайте священники сюда. В ваш момент пришли священники, книжники. Книжники – это не партия в еврейском обществе, это ученые. Мы сегодня говорим, это богословы. Книжники, ветка в Новом Завете, это ученые, это богословы. Он призывает кого? Тех, кто знает Библию. Говорит, где должен родиться царь иудейский? Будьте внимательны, они сразу говорят Вифлееме. Почему? Мы выучили. Мы на память это знаем. Важный момент. Волхвы этого не знали, но пришли поклониться. Богословы это знали, но не пришли поклониться. Хороший урок. Мытари и блудницы, кому Христос-то говорит? Этим правоверным людям. Мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Небесное. Мы можем очень хорошо знать Священное Писание, но оказаться вне спасения. Я вас никогда не знал. Помните слова Христа, когда оно будет судить людей? Да, вы моим именем чудеса творили, много делали, но я вас не знал. Хороший урок для нас. Можно очень хорошо знать Священное Писание, цитировать его, но оказаться вдалеке от Бога. Люди, далекие от Бога, далекие, вперед нас могут попасть в Царство Небесное. Это серьезное библейское предостережение всем нам. Не обманывайтесь тем, что мы находимся в Доме Божьем. Это не является для нас условием и гарантией того, что мы спасены раз и навсегда. Верность Богу. Близость к Писанию. Ирод принимает решение уничтожить. И вот интересная деталь, мы читаем, смотрите, стих 16. Да, давайте мы обратим внимание на стих 13, тоже очень важный. Когда же они отошли, то есть волхвы отошли, а Иосиф с Марией остались, дары-то принесли им. Что делать? Вот ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Друзья мои, Господь очень хорошо знает, какая опасность к нам приближается. Обратите внимание, это не наша задача знать опасность, правда? Это задача знать об этой опасности Отца нашего. Если Он об этом знает, Он найдет пути нас предупредить. Хороший урок для нас. Откуда знал Иосиф, что младенца хотят убить? Откуда? Он этого не знал и не мог знать. Божье водительство, друзья мои, Божье водительство, пусть для нас это будет утешением. Важная деталь, почему Египет? Почему не в Сирию? Почему не в Рим? Почему не на Восток? Откуда мудрецы? Почему в Египет? Египет для израильского народа играл очень важную роль. Можно сказать так, роль Египта – это сохранение евреев. Египет играл сохраняющую роль. Но важно отметить, вместе с этим, когда сохранялась роль, то тогда и прилеплялось то, что не должно было прилепляться. Когда евреи вышли из Египта, помните, сколько, как они выходили из Египта? Обобрали полностью своих господ. Ну, так оно было. И вот со всем этим вперед туда, в обетованную землю. Туда, смотрите, евреи 400 лет прожили в плену. Дальше, Авраам сходил в Египет пожить, когда был голод. Исаак туда сходил, не сходил. И туда же Господь повелевает для сохранения жизни идти Иосифу. Вместе с Марией. Пережди там. Это как некоторое утешение, как островок безопасный. Ну и когда Ирод принимает решение убить, смотрите, тогда Ирод, стих 16, Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме, нигде в другом месте, именно в Вифлееме. Дальше. И во всех пределах его от двух лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Мы уже об этом говорили. При всем том, что был жестокий, все-таки понимал, что не надо трехлетних убивать. И вот, друзья, простите, но вы улыбнетесь. Я приведу пример, вы будете улыбаться о нем, но это реальность. Реальность, говорящая о том, как сегодня надо быть осторожным в подходе к пониманию Писания, в толковании его. Сегодня существует одно очень сильное толкование, его называют аллегорическое, образное толкование, которое заключается в чем? Вот этот текст, что Ирод повелел, Убить детей от 2 лет и ниже является основанием для христиан, чтобы верить в Троицу. Если бы ребенка было 3 года, его бы не убили. А если ему 2 года, он в Двоицу верит, его убить надо. Улавливаете, да? Вот как можно, каким заблуждением прийти вот в таком... Вот это аллегория. Это даже не суеверие, это просто аллегория, это дефекты аллегорического мышления. Как-то мы посвятим внимание в нашей церкви некоторым деталям, как понимать Писание. Итак, Ирод решил убить младенцев от 2 лет и ниже. Это чисто историческая информация. И никакого духовного смысла здесь видеть не надо, это просто факт исторический. Возникает вопрос, почему об этом злодеянии Ирода нигде в истории не говорится? Тут появилось еще одно очень интересное заявление о том, что Ирод убил около 14 тысяч младенцев. Друзья, но это сегодня не соответствует действительности. Города в древности, они не исчислялись миллионами, как, допустим, Филадельфия. Сколько было населения Земли лет 40 назад? Никто не помнит. Менее 2 миллиардов. А сегодня их, ой, страшно сказать, более 6. Какое было население в то время? Города? Даже Иерусалим, столица государства еврейского. Историки приходят к пониманию, к утверждению того, что население Иерусалима во времена Христа было приблизительно 200 тысяч. Это огромнейший город по тем стандартам. Но когда наступал праздник Пасхи или один из 3 великих праздников, Бог повелел всему мужскому населению раз в год приходить на праздник, то население Иерусалима увеличилось до 1 миллиона. То есть вся окрестность Иерусалимская, она была в палатках, там были фонари, факелы, на праздник люди пришли. В самом большом городе Палестины было не более 200 тысяч, и то это предположение. Вифлеем был небольшой городок. Давайте немножко, я понимаю, это может излишняя информация, но давайте подумаем об этом. Это неправильное заявление о том, что было уничтожено более 14 тысяч. Приблизительно, ну, скажем, когда анализируешь вот то, какие были по населению города, ну, может быть, ну, Вифлеем вместе с окрестностями, ну, 10-12 тысяч населения. Это реально. Когда, познакомьтесь немножко с историей. Это реальная цифра, возможно, цифра жителей вот этой округи, скажем, ну, района Вифлеемского. Хорошо, теперь следующий вопрос. Если люди жили, допустим, ну давайте скажем, чтобы легче было считать, 100 лет. Сколько на это количество людей могло быть детей от 2 лет и ниже? 1/50. Не так ли? Ну если до 100 лет люди жили, то тогда 1/50. Ну-ка посчитайте, у кого с математикой проблемы нет, кто с ней на «ты» разговаривает. От 10 тысяч приблизительно сколько будет 1/50? А? 200. Давайте согласимся, пусть будет 200. Не забывайте, что это 200 надо поделить как минимум на 2. Там были мальчики и девочки. Вот и получается у нас, ну, это предположение, не знаю, друзья, не знаю. Ну, можно говорить, допустим, о сотне убитых. Может быть, 150. Но не 14 тысяч. Это нереально. Это просто действительно попытка, ну, так вот, блеснуть немножко далеко не соответствующими фактами. Но главный вопрос, почему история ничего не говорит об этом избиении младенцев? Друзья мои, опять это связано все с реальностью того времени. Когда убивают начальника, когда сегодня взяли, покусились, вот было покушение на конгрессмена, весь мир об этом узнал. Ну, а когда там погибли, там тысячи умирают в Африке, кто знает имена этих детей? От голода умирают. Вот когда человек состоялся, положение, власть имеет, ну тогда все. Уже говорят, вот пожалуйста, вот умер человек, убили его. Друзья, ребенок и ребенок. То есть, когда он уже состоялся как личность, конечно, на него обращали внимание. Это одна сторона. Ну, умирали дети. Главная причина в том, что историки сегодня очень хорошо знают, какие злодеяния творил Ирод. Сколько он уничтожал людей. Именитых, в прошлый раз я говорил о том, что когда он смертельно заболел и лечился на своей даче в Иерихоне, то перед смертью он составил список из 120 именитых, главных, важных людей, евреев. И сказал, дал повеление, когда я умру, убейте этих 120 человек, евреи по мне не будут плакать, я это знаю, но в день смерти они будут плакать. Понимаете, по какой причине? Они будут плакать за своими. Так хоть пусть по этой причине я заставлю их плакать. Это исторический факт. 120 человек уничтожить. Ни в чем не повинных. Не то, что ни в чем не повинных. Просто для того, чтобы досадить. Друзья, вот это вот его избиение младенцев, ну, мое такое предположение, оно могло расценить как шалость. Незначительная шалость. Ну, поубивал там детишек. Ввиду того, сколько злодеяний он совершил, он залил кровью Палестину. Геноцид против евреев устроил. То вот это его злодеяние, действительно, оно было, оно не упоминается. Это одна из причин. Друзья, это важные моменты. Почему? Потому что они стоят. Стоят, задают нам их, а как вот это, как вот это. И вот эта деталь. И еще на одну грань хочу обратить внимание. Потом, я думаю, у нас будут вопросы. Мы так прошли в общем информацию. Когда она будет представлена, друзья, если у вас конкретно по словам, по стихам будут вопросы, друзья, у нас будет для этого время. Сегодня мы его отведем. Последняя вот часть. Смотрите. По смерти царя Ирода, стих 19. По смерти царя Ирода, вот ангел Господин во сне является Иосиф в Египте. Ангел привел их в Египет. И когда опасность ушла, он же, ангел, возможно, другой, но это не так важно, ангел от Господа, проявляется опять забота Божья. Иосиф, возвращайся. Все, все позади уже. Встань, возьми младенца, матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца. Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Дальше. Услышав же, что Архилай, последователь царя Ирода, Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, побоялся туда идти. Но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. Палестина была разделена на три области. Южная часть – это Иудея, средняя часть – Самария и верхняя часть – Галилея. Он побоялся пойти туда, где столица была, в Иерусалим, в эти окрестности, а пошел в Галилею. Вы знаете, чем Галилея славилась в то время? Разбоем. Оттуда порядочных людей не было. Об этом Евангелие говорит. Есть ли что доброе из Галилеи? И вот туда пошел Иосиф с Марией. Последняя важная мысль. И пришедший поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется сказанное через пророков, что он Назареем назовется. Здесь некоторая трудность возникает, текстологическая. Назарей ли Христос? Нет. Назареям запрещено было употреблять в пищу все то, что производит виноградная лоза. Христос чашу взял с вином. Назареям запрещено было прикасаться к мертвому. Он прикоснулся к гробу. Помните, когда юношу, единственного сына, выносили из города Наина? И можно ряд других вопросов. Он прикасался к больным, прокаженным, исцеляю и так далее. Обратите внимание. Он не, то есть фактически, ну как тогда понять, почему он Назареем назовется? Вот здесь один из ответов, он кроется как раз таки, ну мы с этим очень часто вынуждены соприкасаться, это перевод. Новый Завет был написан на греческом языке, и вот есть разница между словом Назарей, как тот, который, Назарей это тот, кто посвятил себя Богу. Как-то мы отдельно, возможно, поговорим об этом. Это обет назарейства люди давали. Я 15 лет, допустим, не буду вот, ничего употреблять спиртного, я буду служить Богу. Это значит, что мужчина должен был отращивать волосы. Может, поэтому у нас много сегодня назареев. Он не должен был употреблять ничего, что производит виноградная лоза. Не должен прикасаться к мертвым. Если он что-то, был определен четко оговоренный список, в Ветхом Завете он был оговорен. Если хоть один пункт был нарушен, то, допустим, он отбыл Назареем 14 месяцев и 11 с половиной, 14 лет и 11 с половиной месяцев. Осталось полмесяца ему. И срок его заканчивается. И он прикоснулся к мертвому, допустим. Все эти почти 15 лет перечеркивались. И он заново должен был выполнять дни, лета или годы своего назарейства. Если дал слово Богу, выполни его. И люди тогда очень серьезно к этому относились. Я обещаю тебе, Господи, добрую совесть. А что с ней сегодня произошло? Даже в этом вопросе назареи учат нас. Мы не проповедуем назарейство, что сегодня нужно давать обет, ну вот как они там, допустим, волосы отращивать или... Друзья, но посвящать, мы говорим о посвящении Бога, это нормальное состояние. Но как евреи очень серьезно к этому относились. Так вот, немножко отвлеклись, но это важная такая ветхозаветная иллюстрация. И Христос не был тем, кто посвятил себя вот таким обетом, который давали в Ветхом Завете. И это по образу жизни явно было видно. Почему же он Назареем назовется? Вот здесь и очень сложно передать этот оттенок. Вот в греческом языке есть слово «назораюс» и «назираюс». Оно переводится на русский как «назарей». Одно «назараюс» переводится как «назорей», вернее, «назираюс» – это «назарей», который дал обет Богу. Второе слово «назираюс» – это «назарей», а «назораюс» – это житель города Назарета. Так вот здесь стоит слово, он стал называться назарянином. Иисус Назарей, царь иудейский, не так ли? То есть Христос не был тем, кто дал обет Богу, что я не буду. Он был Сыном Божьим. И он действительно совершал служение. Но он не давал обета Богу, вот так, как это закон предписывал. Это он не должен был это давать. Вот если кто-то хочет давать обет по Ветхому Завету, он давал его. Итак, друзья, почему он назовется Назареем? Потому что он жил в городе Назарете. Точнее, он Назарянином назовется. Не Назореем, который посвятил себя Богу, а жителем Назарета. Иисус Назарей, царь иудейский. Вот это, друзья, общее такое представление, где-то история, где-то география, где-то некоторые текстологические заметки, которые представляет для нас Матфей, чтобы донести до своих собратьев весть о том, что Иисус – Мессия. Он очень подробно им говорит о том, что Он родился, о том, что рождение Его было признано даже противниками Божьими, а евреи понимали, что такое гороскоп, очень хорошо понимали. В том числе он доносил им очень важную истину о том, что Бог заботился о своем младенце, как вы были в Египте, или Авраам был в Египте, а вы же от Авраама, и он сохранялся в Египте, так и Иисус пошел в Египет и возвратился. И он поселился в Назарете, чтобы исполнились Писания. Мы много говорили о том, что Матфей писал свое обращение к евреям. И они... Вот очень часто в этом Евангелии упоминаются, вернее, идут ссылки, есть ссылки на Ветхий Завет. Хороший урок и для нас, друзья. Это последнее, на что хочу обратить внимание. Затем, если у вас вопросы, пожалуйста, мы с вами порассуждаем. Надеюсь, с Божьей помощью мы их сможем решить. Очень важный урок. Любая ваша мысль, друзья мои, братья и сестры, только тогда может считаться библейской правильной, когда есть подтверждение Священного Писания. Не разбрасывайтесь словами «это грех». Для того, чтобы сказать, что это грех, должно быть подтверждение в Священном Писании. Если этого подтверждения нет, то тогда ваше мнение – это ваше мнение. И оставьте его при себе. А если Священное Писание четко указывает, что это отступление от Бога, вот только тогда мы имеем право говорить, что это грех. На праздник работать грех. Это нам знакомо. И так далее, и так далее. Откуда все это взяли? Я понимаю, что сегодня очень много тревог, ну, кто-то считает, ну, простите, пожалуйста, мы живем в реальное время. Кто-то считает, что носить галстук – это грех, а где написано? Кто-то считает, что фонограмму в церквах – это грех, а где написано? Ну, и так далее, и так далее. Друзья, это просто вот, ну, мы решили так и сказали, значит, если это не по-нашему, это грех. Ну, простите, пожалуйста. Любое мнение наше только тогда будет библейски правильным, когда оно будет иметь библейское подтверждение. И Матфей вот своим подходом, своим принципом, будучи движим Духом Святым, своим принципом донесения Евангелия, вести о Христе, учит нас этому очень важному уроку. Любое мнение, оно должно быть подтверждено Священным Писанием. Вчера у нас была библейская школа, и мы говорили о реформаторском движении, о реформации, и выделили одного из ведущих лидеров реформации. Правилом его жизни была фраза. Когда к нему обращались по какому-то вопросу, он всегда говорил, а что по этому поводу говорит Писание? Это самый здравый, самый правильный подход и сегодня для верующих людей. Итак, друзья, наша вот информация, то, которое было расположение сердечное предложить вам, предложил, друзья, может быть, некоторые, коротко очень, в следующий раз, если даст Бог жизни, мы будем с вами рассматривать третью главу. Я очень прошу вас, друзья, во-первых, пусть для нас это будет правило, мы в прошлый раз говорили о том, давайте согласимся сегодня, когда мы садимся в автомобиль, самое главное, что должно быть с нами, это лайсенс, добавим, и Библия. Пожалуйста, едем на богослужение, у нас всегда должно быть с собой Священное Писание. Если мы хотим его изучать, оно должно быть с нами. Я очень прошу вас, это небольшое домашнее задание, пожалуйста, познакомьтесь с третьей главой. Там, если вот в предыдущих главах мы не видим очень сложных, глубоких, догматических, библейских, теологических вопросов. В третьей главе очень-очень много вопросов возникает. И мы будем об этом говорить. Очень серьезный вопрос, о котором сегодня проводится или есть дискуссия среди верующих. Хорошо, друзья, время, я предложил информацию, которую так было расположение предложить вам, пожалуйста. Теперь конкретно, по второй главе, может быть, какие-то конкретные вопросы по стихам. Пожалуйста, друзья. Может, вопросы по информации, которые... Да, пожалуйста. Друзья, смотрите, очень интересно, что мы здесь видим, да? Интересная деталь. Стих 13. Когда же они отошли, волхвы ушли, после того, когда дары принесли. Важная деталь. Вот ваш вопрос, он здесь прямой ответ имеет. Как ангелы говорили. Смотрите. Вот ангел Господень является во сне Иосифу. Все стало на свои места. Друзья, но это вопрос другой, как он, но, видимо, тогда лучше он воспринял. Это самое главное, что это не просто, вот, это ангел во сне. У нас нет оснований, может быть, говорить о том, что где-то он в других случаях, он не во сне являлся. Самое важное, что он являлся, это не была информация, которая почудилась там, перекушал, допустим, Иосиф, как у нас бывает, а чего сны иногда? Ну, переел там, мучишься, где взять деньги, поэтому понятно, ночью что тебе приснится? Мы понимаем. Ну, немножко, друзья, отвлеклись, спросите, пожалуйста. Здесь явно показывается, что вот этот сон был от Господа. А как, в каком виде он был? Я думаю, это сегодня не принципиальный вопрос. Самое главное, что Иосиф имел Божье водительство. Прямое Божье водительство. Хороший урок для нас. Во сне ли Господь с нами поговорит? Да? Наяву ли поговорит? Друзья, повинуйтесь Богу. Сегодня, правда, это серьезный вопрос, у нас нет времени об этом говорить, я немножко отвлекусь, но важная деталь. Вот как Господь может разговаривать с человеком? Как? Вот яркое подтверждение. Открытая информация. Он может говорить там через Писание, через проповедь, через служителей. Простите, пожалуйста. Вот как Господь говорит. Почему он напрямую дитю своему не может конкретную словесную информацию дать? Почему в этом случае выступаем против Писания? У нас, ну, здесь в Америке произошла такая трагедия. Вот Бог не может говорить, что это такое, и так далее, и так далее. Друзья, Бог может говорить слова конкретные. Вот, мы читаем. Ангелы – это посланники, конкретная информация получается. Спасибо, друзья. Я думаю, друзья, это понятно. Я не вижу причины, простите. Спасибо за ваш вопрос, но я не вижу вот такой детали там во сне. Ну, ангел является. Главное, Божий водительство. Да, пожалуйста, Юрий, потом сестра, да, пожалуйста. Друзья, ну, у нас есть желающие оставить след в истории толкования. Заулыбались. Ну, влипли в историю. Немножко меня никто не знает, скажу, что 14 тысяч убили. Ну, уже буду вспоминать. Брат Ваня, брат Саша сказал, 14 тысяч. Уже войду в историю. Простите, я другой причины не вижу. Вот просто было такое желание. Взяли вот это, высказали. Откуда? Это странно просто. Откуда берут? Я удивляюсь. Я не зря привел сегодня примеры о Троице, если 3 года не умерли бы, да, не убили. Вот это вот безумные толкования сегодня появляются. Это серьезное предостережение. Не клюйте, не обращайте внимания на эти вот заявления, как бы ни были непривлекательны. Есть Священное Писание. Никакого нет основания думать так. Ну, вот так вот. Да, я читал конкретную информацию, пожалуйста, около 14 тысяч Ирод убил. Это просто обман, мягко говоря. Пожалуйста, ваш вопрос. Ну вот, Вот лучше не договорить, чем лучше промолчать, чем не договорить. Да. Спасибо, да, пожалуйста. Да, да. Спасибо. Да, да. Это в субботе, правильно, да, да. А, хорошо, друзья. Хорошо, друзья, я думаю, что у нас есть необходимость, и думаю, что, может быть, через месяц-полтора мы будем иметь беседу тоже по чтению воскресного дня. И немножко там этих вопросов коснемся. Пока очень коротко, пока очень коротко. Если говорить о субботе, то это единственный праздник, установленный Богом, но это праздник был ежемесячный, плюс другие праздники. Суббота, это праздник был каждую неделю, правда? Ты не мог работать, но важная деталь. Именно за вот это, как вы хорошо помните, постоянно преследовали Христа, за то, что Он добрые дела делал. И Христос прямо сказал, помните, что для кого? Суббота для человека или человек для субботы? То есть Он поставил человека выше. Говорит, вы меня суете за то, что добрые дела делаю? Говорит, если вот у вас осел упадет в яму в субботу, вы его не вытащите? Да в первую очередь. Друзья, коротко пока, что можно видеть? Вот запрещена была работа для себя. Мы будем об этом говорить, но когда есть emergency case, крайняя необходимость помочь брату или сестре в субботу или в воскресенье, честно скажу, я пойду помогать. Я не пойду на заработок. Я не буду для себя работать, в доме у себя работать. Но брату моему в субботу, когда у него беда, это приравнивается к тому, что он осел упал в яму. Надо ему помочь. Вот это вот, я думаю, к этому надо относиться. А с другой стороны, в принципе, я думаю, наверное, пока достаточно. То есть, да, мы надо говорить о почтении воскресного дня. Мы, может быть, маленькая такая деталь, тоже очень интересная. Евреи чтили субботу. Но они стали чтить, особенно после плена. А до плена они ее не чтили. За что и в плен пошли? За нарушение субботы. Так говорит Писание. Они стали чтить, и вот что интересно, именно после плена появились предания. Или так называемый Талмуд. Это сборник преданий, состоящий из трех частей. И вот что интересно, именно вот в этом предании появилась идея или фраза «субботний путь». Помните, в Деянии апостолов мы встречаем фразу «на расстоянии субботнего пути». Это 2000 локтей, не забывайте, еврейский локоть 48 сантиметров, а наш славянский 50. Так вот, километр. Но вот интересно отметить, вот как, это реальность, от которой мы никуда не денемся. Евреи установили, что ты не можешь уходить от дома более чем на 1 километр, на 2000 локтей. Это субботний путь, так называемый. Но, друзья, а греховная природа ведь хочет пойти больше. Но как закон обойти? Мы же тоже об этом думаем, правда, да? Всегда есть выход. И вот нашли они выход. И очень интересный. Они делают этого, конечно. Но это факт, то, что они сделали. Значит, есть понятие субботнего пути? Есть. 2000 локтей, надо же промерить, да? И не ошибиться. Прошел, все, ты не можешь больше ходить. А хочется к соседу пойти, а он 4000 локтей от меня живет. Что сделать? Они вводят утверждение такое, что нельзя уходить на более чем 2000 локтей от дома. Ну, согласна, да, если ты дома живешь, окей. Хорошо, утвердили это понятие, следующее промежуточное понятие. А домом мы называем место, где мы принимаем пищу, или не так? Тогда чайнизов не было. Окей, вторую промежуточное звено установили, а дальше все уже зеленая дорога. Надо пойти к соседу, который 10 тысяч локтей от меня живет. Самое главное так, чтобы плечи выдержали. Нагрузил туда, как у нас говорят, тормозок, да, или там ланчбак. Прошел 2000 локтей, считать надо. Сел, покушал. Это дом? Дом. Идем дальше. И вот сколько плечи выдержит, вы понимаете, да? Вот это вот искусство, это реальность. Вот это то, с чем мы соприкасаемся, друзья. Ну, не надо такого делать, обходить закон таким вот путем. Мы немножко отвлеклись, но о почтении в субботе и воскресного дня мы будем говорить. Да, Бог установил 6 дней, чтобы мы работали, 7-й отдыхали. Пусть будет так. 7-й день для Господа. 7-й день для Господа, мы об этом будем подробно говорить. А в празднике, друзья, конечно, если это христианский праздник, иди поклонись Богу. Но если в праздник есть крайняя необходимость помочь брату или сестре, идите помогайте. Это коротко, что можно сказать. Пожалуйста, друзья, кто-то еще поднимал руку? Здесь я не ошибся. Да, пожалуйста, да, ваш вопрос. Друзья, давайте обратим внимание на стих выше. Стих 16. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить». Он сам не пошел. Вот этот приказ, он оставался в силе. Вот когда умерли те, кто, был, кто издал закон и кто его контролировал, вот когда все это ушло, вот тогда все улеглось. Ведь закон оставался в силе. Если ты появился в той, на той территории, так? И вдруг выясняется, что ты, твой сын, меньше 2 лет, спустя год тебя убьют. Закон остается в силе. Если ты уроженец этого места, понимаете, да? Вот когда умерли, когда вся эта идея рухнула с ним, еврейское государство после этого смены, во-первых, оно разделилось во власти, затем уже где-то к 15-му году уже политический строй поменялся, уже не был царь в Палестине, а был правитель, прокуратор Понтий Пилат. Ну, мы немножко уже отвлеклись. То есть, когда вот этот главный, вместе со теми, кто выполнял его приказ, он умер, а с ним умерли и... причины, вернее, умер и указ его, если так можно выразиться, тогда, пожалуйста, иди. То есть здесь, под словом «искавшие», имеется в виду Ирод и те, кого он послал. Я думаю, это единственное объяснение, которое мы видим. Спасибо, пожалуйста. Есть еще вопросы? Да, брат Ваня. Хорошо, друзья, но здесь я понимаю, как-то, когда будем говорить о послании к Ефесянам, там тоже для того, чтобы взять все оружие Божие, нужно встать. Мы об этом немножко поговорим, слово «встать», что какую роль играет. Спасибо. Ну, есть еще вопросы, пожалуйста, друзья. Да, Павел? Друзья, ну, я понимаю, что немножко в теологию или в богословие здесь не каем, это нормальное явление. В Ветхом Завете действительно встречается фраза «ангел Господен», и в Синодальной Библии и слово «ангел» и «Господен», безусловно, пишется с большой буквы. Хотя надо прямо сказать, что ни в еврейском, ни в греческом языке, значит, в греческом языке только имена собственные писались с большой буквы. Как-то Иисус, Христос, Павел, слово «Бог» писалось с маленькой буквы, Дух Святой с маленькой буквы. Ну, таковы были правила написания. Значит, и надо понимать, что вот эти вот большие буквы, которые мы встречаем в русской Библии, это уже продукт перевода. Но, тем не менее, смысл от этого не меняется. Действительно, друзья, если мы утверждаем, что Троица или Бог Триединый, Отец, Сын и Дух Святой существовали всегда, то мы вынуждены признать факт, что Сын присутствовал и Дух Святой и в Ветхом Завете, так? Важная деталь. Вот опять-таки в библейском богословии, в христианском богословии есть такое понятие, как проявление Отца, Сына и Духа Святого. До того, когда Христос родился, людям, евреям был известен Бог-Отец. Но скажите, Бог-Сын присутствовал? Вернее, был в реальности? Был. Дух Святой был? Был. Затем Бог открылся еще и вторую свою личность открыл, как Бог-Сын. А затем и Бог Дух Святой. Но в то же время в Ветхом Завете, особенно в Бытие, в книге пророка Исаии, очень часто встречается фраза. Исаия пишет, 6 глава. Кто, говорит Господь, кто пойдет для нас? Это слова Божьи. Для кого для нас? Троица? Троица. 1 глава Бытия. Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. Собирательное? Не один Бог. Идет речь о собирательном. Другое. Господь Бог един. Слово един – это не один. Это собирательное. Оставит человек отца и мать, прилепится к жене, и двое будут одно. Это собирательное единство. Так вот, чтобы все-таки, когда Господь побуждал Моисея писать, возможно, Моисей до конца вот этих мыслей не понимал, я этого не исключаю, это мое предположение. Но он должен был повиноваться Духу Божьему. Если Дух Божий побудил его написать «Ангел Господень», то он написал. Когда мы сегодня изучаем Ветхий Завет, мы говорим о том, я придерживаюсь этого тоже понятия, что где в Ветхом Завете встречается фраза «Ангел Господень», речь идет о Сыне. Но поскольку Сын не был еще явлен, но Он участвовал в истории, то мы говорим, что это присутствие Сына. Есть серьезные предположения теологов о том, что закон Моисеев, одна фраза, преподан рукою ангела. Речь идет о том, что Христос был участником этого закона, который мы называем закон Моисеев. Поэтому, но с другой стороны, мы видим различия, уже немножко другой подход в терминах, в понятиях в Новом Завете. Это не значит, что Бог поменялся. Мы уже говорили о том, что в Новом Завете, где речь идет о Боге Отце, об Отце, употребляется слово «Бог». Где речь идет о Сыне, употребляется другой титул «Господь». То есть, чтобы было понятно, одно отличается от другого. Но когда нужно было показать, что Сын в Новом Завете является Богом, то в нескольких случаях употребляется термин «Бог». Римлянам 9:5. «Все есть истинный Бог, прошу прощения, от них и Христос, сущий по плоти, сущий над всеми Бог». Иоанн пишет «Все есть истинный Бог и жизнь вечная». Так вот, если говорить о фразе «Ангел Господень» в Ветхом Завете и «Ангел Господень» в Новом Завете, то есть различия. Понимаете, да? Ангел Господень в Ветхом Завете, ну, мы говорим о предположении, друзья, мы не можем утверждать, но предположение, что под фразой «Ангел Господень» в Ветхом Завете подразумевался Сын, вторая личность Божества. А в Новом Завете ангел. Причем Лука прямо указывает имя ангела Гавриил. Друзья, вот коротко вот так, я понимаю, это сложное богословие, просто чтобы в больше не вдаваться, но вот это то, что мы можем видеть. Хорошо, друзья, спасибо. Есть еще вопросы? Да, Юрий.
Кто пойдет для нас? Это
да, друзья, значит, вот это, то есть даже слово, вот мы говорим «Бог, Бог» у евреев. Друзья, мы как-то уделим внимание, я думаю, это если будет, мы эту информацию и на веб-сайт поместим, и в церкви будем говорить имена Божьи. Оно немножко, как, ну, может быть, считаться, что как сухая информация, но было бы неплохо, чтобы мы беседу серьезную провели на тему имена Бога. Она будет достаточно для нас тоже полезной и ценной. Так вот, русское слово «Бог», ему соответствует очень много еврейских имен. Эл-Шаддай, Элохим, Иегова, Иегова Ири, Иегова Шалом и так далее, и так далее. Слово «Бог». Большей частью слово «Иегова» переводится словом «Бог». Вот. Но здесь, немножко отвлекся. Значит, слово «Элохим», имя Бога, «Элохим», в еврейском языке как можно было определить окончание множественного числа? В последние два слова «им», «Элохим», это имя, которое упоминается в Библии. В самом имени заключена уже множественность. Раз. Элохим – множественность. Дальше. Един – множественность. Кто пойдет для нас? Да. Стоит фраза во множественном числе. Спасибо, друзья. Пожалуйста, еще вопросы? Хорошо, друзья, время наше уже как раз подходит к тому, чтобы Богу нашему помолиться. Друзья мои, итак, мы сегодня познакомились с еще, думаю, что важной библейской информацией. Имели возможность задать вопросы, мое искреннее желание, вот в таком, чтобы режиме, в таком формате мы могли дальше знакомиться со Священным Писанием. Пожалуйста, еще раз, не забудьте, домашнее задание для желающих. Хотелось, чтобы все были желающие познакомиться с третьей главой, прочитайте ее, Мы будем, конечно, более серьезное ударение на нее делать, и подготовьте ваши вопросы. Я думаю, это правильно, повторюсь, просто что это библейский принцип, предлагается информация, затем рассуждение. Мы хотим этого принципа и дальше придержаться, поэтому любые ваши вопросы, но прежде всего, конечно, хотелось, чтобы мы могли касаться вопросов, связанных с тем текстом, который мы рассматриваем. Если у вас будут вопросы, не связанные с этим текстом, друзья, для этого также будет представлена возможность. Думаю, что если наберется у нас, может, 2-3 вопроса, которые не связаны с Евангелием Матфея, мы их тоже будем рассматривать.